Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. В череде наших рождественско-новогодних праздников особое место занимает 13 января, в народе «Щедрый вечер», в таком в советском и постсоветском народе это Старый Новый год, а на самом деле это праздник отдания праздника Рождества Христова 13-го и сам праздник обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого 14 января. Вот давайте поговорим о празднике обрезания. В общем-то, совершенно ветхозаветная традиция, оставшаяся в современном иудействе. Почему мы, христиане, отдельно выделяем это как праздник православной христианской церкви?
Во-первых, это описано в Евангелии. Именно поэтому надо относиться к этому внимательно. Описано это в Евангелии, потому что для благовестия апостолов было очень важно, что Христос соблюл все нормы ветхозаветного закона. Это было принципиально важно, что были принесены жертвы, что было совершено обрезание, которое и вводило мальчика в наследие Авраама. Во-вторых, потому что в древней церкви христиане столкнулись с различными гностическими учениями и после с различными еретиками, которые акцентировались на божестве Иисуса Христа, забывая или отвергая его человечество, не считая его человеком, считая, что плоть его была призрачна или естество человека было не полностью в нем. Вариантов было очень много, но так или иначе. Этот дух, да, ну, условно монофизитство, то есть монофизис – одна природа. Вот он на самом деле искушает человека, который не может принять глубины христианства и сейчас до сих пор, когда вот отвергается все, что связано с обычной жизнью человека, и оно объявляется нечистым или неправильным. Это тоже своего рода такое монофизитство. Вот поэтому праздник был установлен для того, чтобы противостоять вот этому неправильному пониманию христианства.
Мне очень нравится такая чеканная, красивая формулировка отца Вячеслава Резникова. Он писал: «Мы исповедуем веру в Господа Иисуса Христа, воплотившегося и вочеловечившегося». И если праздник Рождества – это праздник воплощения, то праздник обрезания – праздник его вочеловечения.
Да, именно поэтому у христиан такое бережное и благоговейное отношение к, допустим, погребению человеческой плоти после успения человека. Обратите внимание, Иоанн Дамаскин, один из самых великих богословов, знаменитая стихира на отпевание «Плачу и рыдаю, да, и вижу во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную и бесславную». Это он говорит о плоти, не о душе. То есть он утверждает, что печать похожести на Бога, образ Бог есть и в человеческом теле, в человеческой плоти. Вот. Поэтому для нас, конечно, этот праздник тоже очень важен.
Народная традиция, православная такая, сохранившаяся в каких-то свидетельствах там, 19 века, в воспоминаниях, это, конечно, Новый год и память святителя Василия Великого. Вот почему в ощущении церковном совпали вот эти две памяти? Почему Новый год совпал с празднованием памяти Василия Великого? И что вообще значит Василий Великий в нашей церковной традиции?
Вообще, новолетие в древней церкви, русской церкви до Петра праздновалось в сентябре, как известно, и только начиная с Петра I в угоду подражания Европе было перенесено на 1 января.
Но за несколько веков в православном церковном сознании было время каким-то образом приспособить это, влить в это какое-то церковное значение.
Он не был таким значимым, как сейчас, до революции. Основное, конечно, событие – это было Рождество Христово праздновали. Он просто состоял в ряду других праздничных светлых дней во время святок. Вот, а вот память святителя Василия Великого — это память удивительного святого, удивительного интеллектуала, труды которого, богословские труды которого оставили след вообще во всех сферах богословия церкви. Везде. Вот, вы знаете, что в Европе есть монашествующие, которые живут по уставу Франциска, там, Доминика, бенедиктинцы есть, да. А у нас ведь все монахи, они базилиане, если по европейской такой шкале деления. Они живут, в общем-то, по уставу, восходящему к уставу Василия Великого. То есть вместе с Григорием Богословом, будучи еще достаточно молодыми людьми, еще до епископства, они удалились в пустыню и разработали вот этот такой устав для сожития христиан, который лег в эту основу. Потом его толкование на Священное Писание, его богословские труды, его письма и сам образ этого человека.
Но он составил чин литургии, который, да, у нас по великим праздникам служится.
Да, конечно, да, да. Уже по его образцу этот чин был несколько сокращен и переделан Златоустом. То есть это человек, который понял, что литургию надо фиксировать, ведь до него литургию совершал представитель так, как ему Господь на душу положит. Человек начинал хвалить Бога, и только некоторая формула, видимо, произносимая над хлебом и вином в момент, когда они становятся телом и кровью, были общие или имели какие-то традиционные рамки. Вот почувствовать, что вот эта способность творить, она исчерпывается, и надо фиксировать для того, чтобы не происходило чего-то недолжного, это же тоже может только очень великий ум.
Но мы обычно, когда вспоминаем святых отцов, мы говорим об их аскетических подвигах, об их подвигах как святителей. Вот удивительно то, что вы подчеркнули в самом начале, то, что это был интеллектуал. Ну, мы, что греха таить, зачастую светскую ученость не адаптируем к каким-то духовным глубинам. Обычно мы как-то воспринимаем ученых отдельно, а святых отцов и духовников отдельно. Вот святитель Василий, он как-то в себе все гармонично сочетал.
Да, и он учился в Афинской академии. Это был, конечно, период уже упадка этого великого учебного заведения, основанного Платоном. Но, тем не менее, это было самое высокое образование того времени. И он впитал в себя всю эту мудрость, он был великолепным ритором, он знал все философские учения, тонкости своего времени и философов, которые были до него. И это придавало огромный авторитет его слову. Не будем забывать, что во время проповеди Василия Великого было еще очень много язычников. И были еретики, с которыми надо было разговаривать. И вот это все послужило ему. Мы сейчас, конечно, не все научные знания можем адаптировать для церкви. Их слишком много. А тогда их было значительно меньше. И, кстати, пример святителя Василия Великого, он в этом смысле нас иногда и предостерегает, потому что его шестоднев, куда он включил свои, не свои, а общераспространенные тогда естественно научные взгляды, иногда сейчас просто вызывают улыбку. Например, о том, что насекомые рождаются из грязи, или какие-то другие вещи. И даже иногда упрекают: ну, посмотрите, что ваши святые писали, глядя из опыта уже сегодняшней науки. Поэтому мне кажется, что, основываясь как раз на Василии Великом, на его опыте, тогда, когда богослов пытается придать какое-то точное научное толкование, допустим, рассказу о днях творения в первой главе книги «Бытия», надо быть очень осторожным. Потому что пройдет какое-то время, ученые скажут, что все было совсем не так, уж там через 17 веков точно, если еще будет живо человечество. Вот. А это будет как бы подчеркнуто авторитетом церкви. Вот надо быть осторожным здесь.
А как тогда нам вообще относиться к наследию святых отцов? Ведь они в разные эпохи творили, и их исторический контекст неизбежно отражался в том, что они писали.
А надо расти и понимать, что воплощение веры в Господа Иисуса Христа — это сложно. Понимаете, это не прямолинейно. И это нормально. Мы сами не тождественны себе вчерашним. Уверовав 30 лет назад или 20 лет назад, сейчас человек может стоять перед очень острыми совершенно другими вопросами, которые тогда для него не были актуальны. И, он, и если бы давно выцерковленный человек с ним бы поделился, он просто не понял, о чем бы речь. Конечно, и церковь, живя в разных культурных контекстах исторических, конечно, реагирует на них, частично она впускает их в себя. Например, рабовладельчество первых веков истории церкви, да, церковь, как известно, с этим открыто нигде не боролась. Хотя вот у Макария Великого, например, в его одном обращении к человеку он говорит: ты можешь быть добродетелен, ты можешь там мало есть, там, не блудить и даже отпускать рабов на волю, то есть он упоминает об этой привычной, распространенной среди христиан добродетелей, как о чем-то нормальном, но никаких там энциклик, никаких указов, никаких канонов не принималось, просто человек переделывался изнутри. Вот, становилось невозможным человеку причащаться от одной чаши, а потом владеть со своим братом, который тоже к этой чаше подходил. Поэтому христианство это преодолевало. Вот, но все это было сложно. Сейчас, когда человек, не понимающий сложности, не сегодняшний и, соответственно, и вчерашний, он может выдвигать это в качестве обвинений. Вот, но самый такой пример, который сейчас у всех на виду, это когда феминистка обвиняет церковь. За историю человечества никто столько не сделал для освобождения женщины, сколько сделал Христос. Да, после знаменитых слов апостола Павла о том, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского.
Да, собственно, там сразу и дела начались. Собственно, мы вспоминаем каждый год равноапостольную Марию Магдалину.
Да. Да. А вся та архаика, которая связана с насилием, домашним насилием над женщиной, которая иногда кажется, что она принадлежит христианству, нет, она, это архаика, она общечеловеческая. Конечно, семья православного человека, она невозможна, не осуществляется как церковь там, где есть насилие. Вот, но для этого иногда, для понимания этого, должны пройти века, чтобы часть проповеди Христовой воплощалась в том, в чем раньше она совершенно, как, допустим, в рабовладении. Да? Туда ее просто не пускали.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамианы на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Неделя эта у нас завершается еще одним, ну, таким праздником ожидания праздника – потому что она даже называется так – «Суббота перед Богоявлением». Это 16 января. Но 15 января день тоже для нас особенный, потому что мы вспоминаем очень любимого нами святого, мы его не один раз в году вспоминаем, это преподобный Серафим Саровский. Но вот только произносишь его имя, и сразу как-то очень тепло на душе, потому что к нему какое-то особое родственное, по-моему, отношение у всех русских православных.
Вы знаете, не только у русских православных, и это утешает. Вот я был в паломничестве 2 года назад в Грузию, и там в древней столице Мцхета есть храм, который называется Антиохия. Это храм чуть ли не 4 века, маленький, построенный на берегу реки, в том месте, где, по преданию, первые антиохийские священнослужители крестили в 4 веке грузин. Храм маленький, стен мало, но чуть ли не половину возможного пространства занимает огромная икона Серафима Саровского. Вот из этих лесов мордовских, да, вот почему в Грузии? Вот он так любим. Кто о нем в Греции? Почти в любом храме есть его икона. То есть 19 век может быть, формализации веры, отшествие народов в сторону светского развития, утрата традиций. Серафим Саровский явил, что святость как была возможна, так и остается. Причем святость такого какого-то сияющего, сверкающего, опрокидывающего масштаба, вот именно чудотворная, прозорливая, пронизанная божественным светом, да, вот этим фаворским светом, который он показал Мотовилову. И поэтому это человек, за которого люди, ну, скажем так, схватились, да, что нет, это не все в прошлом, это не ушло, это здесь с нами, это возможно, это есть.
А еще он очень персонифицированный святой, потому что все его иконы написаны с его портрета, который художник Серебряков сделал за 5 лет до кончины старца. И вот этот узнаваемый лик до того, как в 20 веке мы смогли просто смотреть на фотографии святых, но это было все-таки задолго до, и вот удивительное узнавание. Может быть, поэтому он такой вот близкий.
Да, о нем много известно. Трудами священномученика Серафима Чичагова, составителя Серафима Дивеевской летописи, которая, кстати, и послужила отправной точкой желания царя, государя святого Николая II, прославить его. Вот эти огромные труды. Конечно, о нем много известно. Он близок к нам, потому что это большой том, Серафим Дивеевская летопись. Он понятен, сохранились много его слов, описание чудес, его поступки. И мы знаем о том, что ему Матерь Божия 12 раз являлась, как минимум, понимаете? То есть это то, о чем известно. Поэтому, конечно, а еще мы знаем о том, что через него, через Серафима Саровского, через, по-моему, 8 или 9 лет последнего жизни, когда он вышел из затвора и принимал людей, мы знаем, что Господь святость и проявление святости дает не просто так, а дает кому-то ради людей. Потому что, я напомню, он был в затворе, это был обет. И он бы его не нарушил, если бы не прямое повеление Божие. А вот из своих вот этих удивительных видений, своей молитвы, из своего такого жительства уже на небе и удивительных откровений Господь его призвал прийти вот к нам, грешным, склочным, страстным, такие же, как мы были люди, вот, и принимать их там десятками в день, и все это, во все это погружаться и делать людей причастниками и свидетелями той любви, в которой он жил. Вот это удивительно совершенно. Поэтому то, что он не умер там в затворе, понимаете, это тоже большое очень утешение было для всех и остается сейчас.
Ну, и теперь поговорим о субботе перед Богоявлением. В этот день на литургии будет читаться отрывок из Евангелия от Матфея, из 3 главы, стихи с 1 по 11, где говорится о том, как Иоанн Креститель вышел на проповедь в Иудейской пустыне. И там вот есть слова предтечи, которые, ну, вызывают некоторый вопрос. Евангелист пишет: «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?“» И вот у меня возникает вопрос, ведь эти самые фарисеи – это ревнители закона ветхозаветного, это люди благочестивые. Почему пророк их так обличает, и почему он говорит, ну, как бы лишая их права бежать от будущего гнева, называет их порождениями ехиднинами? Ведь, собственно говоря, следующий шаг – это крещение, которое смывает вот этот вот предыдущий период заблуждений и ошибок.
Книжники пришли проверять Иоанна Пророка. А кто его уполномочил? Говорит ли он все и делает ли он все так, как принято, и как, скажем так, храмовая, околохрамовая элита считает, что должен говорить пророк? Поэтому эти люди не пришли, чтобы совершить свое покаяние через омовение, как пришли все остальные. И Иоанн Предтеча, на мой взгляд, мне так кажется, он ведет себя как потрясающий совершенно духовный педагог. Он обостряет ситуацию. Что такое ехидна? Это змея. Что такое порождение? Он смотрит в лицо человеку, который считается учителем закона, и говорит: слушай, ты змееныш. Вот буквально, да? Вот после этого человек, который закрыт для Бога, он разворачивается и в гневе уходит. Или он остается, потому что ему сказали о том, что идет будущий гнев. То есть его все-таки напугали. Господь на тебя. Чей гнев? Божий гнев. Поэтому мне кажется, что здесь такой прием, который иногда современные батюшки тоже применяют, не имея, может быть, даров Святого Духа, который есть у Иоанна. Вот, но он был очень суров к ним. С остальными он так, даже с воинами он так суров не был. Вот это змееныш, это очень крепко.
А вот почему иудеи прощали своим пророкам гневные обличения, а Спасителю не прощали даже вполне спокойных и доброжелательных слов?
Вы знаете, они прощали гневные обличения уже после того, как пророки были убиты в основном. Если посмотреть жития или сведения о жизни великих пророков, например, Иеремии, или предание говорит, что Исаия был перепилен деревянной пилой. Это казнь, медленное умирание такое. И посмотреть на остальных пророков. Ничего подобного. Никому не нравилось, когда пророки обличали. Потому что пророк, я напомню, это не тот, кто говорит о будущем, а тот, кто прорекает волю Божию о том, как ты сейчас должен исправиться и жить. Поэтому при царях всегда были пророческие школы. Они были и правильные, и те, которые проповедовали мир и спасение тогда, когда уже, допустим, нависла угроза вторжения Ассирии или Навуходоносора. Вот. И у царя всегда была возможность, и у элиты, слушаться этого человека или этого. Вот. И это в книгах царств очень много описано таких случаев. Вот. А уже потом, да, люди начинают, как Христос говорит, строить гробы праведников. Не отказываясь, не меняясь, оставаясь такими же, как те, кто их убил и гнал, почему это обличение? Вот они строят такие памятные какие-то знаки над местом, где они были убиты или были похоронены. Вот. А почему нельзя было закрыть рот Иоанну Крестителю? Потому что весь народ почитал его. Мы помним, как они, подходя искушать Христа, какой властью ты это делаешь, когда Христос задает им вопрос о пророчествах, о Иоанне Крестителе, они боятся дать ответ, потому что и так нельзя, и так нельзя.
Ну вот по поводу того, что все почитали, и вспомнив фразу евангелиста, тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. Вот опять я напомню слова из проповеди отца Вячеслава Резникова. Он пишет, почему все? Все чувствовали, что одно кончилось, а другое еще не началось. Все понимали, что так дальше жить нельзя. Или все взорвется, или окончательно потеряет смысл. И у всех была потребность смыть наконец-то с себя нечто, некую вековую нечистоту. Мне кажется, вот такой взгляд на евангельский текст делает его ужасно современным. Потому что вот это ощущение, что одно кончилось, а другое еще не началось, оно, по-моему, преследует наших современников уже не первый год.
Надо сказать, что ко времени проповеди Иоанна Крестителя действительно исполнились некоторые пророчества о временах прихода Мессии. И все это знали. Во-первых, 70 седмин Даниила пророка. И, во-вторых, пророчество, которое изрекает Иаков о том, что не оскудеет царь от Иуды и вождь от чресла его, донди же не придет избавитель. Да, оскудел, потому что Ирод – это идумеянин, это первый правитель, не потомок Иакова. То есть пророчество праотца, которое, да, оно исполнено. Поэтому все и ожидали. Поэтому Иоанна Предтечу спрашивает: ты Христос или нет? Он говорит: я недостойно развязать ремень на обуви его. Иоанн Предтеча начинает свою проповедь теми же словами, которые говорит Христос вначале: покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное. Вот мне кажется, что два эти тезиса, да, о покаянии, о приближении Царства Небесного, нам никогда не надо о них забывать. Когда человек кается, он становится ближе к Царству Небесному. И приближение благодати, радости Христовой, Его Царства, оно приводит человека к покаянию.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. С праздниками. До свидания.
С праздниками. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».